На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 19 ноября, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Новые обещания и инициативы перед вторым туром президентских выборов. На этот раз прощение просроченных долгов около 600 тысяч жителей Грузии.
До выборов остается около недели, и, как известно, главой фонда «Карту» является возглавляющий правящую партию «Человек». Совокупность этих факторов дает нам повод считать эти действия прямым подкупом избирателей.
Битва бизнесменов продолжается. Государственный таможенный комитет самопровозглашенной Республики Абхазия, сотрудником которого является один из стрелявших, говорит, что нет официального письма из прокуратуры об уголовном преследовании.
Осведомленность председателя ГТК Цвинаря об уголовном преследовании в отношении подчиненного ему сотрудника Бея Тимура подтверждается многочисленными ответами на вышеуказанные письма.
И опять по поводу паспорта гражданской активистки Тамары Меракишвили.
Целый год следователи расследовали, скажем так, свои подозрения, что ее гостинский паспорт Тамарой незаконно приобретен.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бачуришвили.
Великобритания не исключает возможности продлить переходный период после официального выхода из Евросоюза до 2022 года. Об этом в интервью BBC заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк. Согласно имеющимся на данный момент договоренностям, переходный период должен продлиться до конца 2020 года. Накануне газета «Таймс» сообщила, что Министерство обороны Великобритании составляет план экстренных действий на случай вероятных беспорядков, в случае взрыва сделки по Брекситу. Минобороны может выделить в помощь полиции 1200 солдат. Это количество может быть увеличено до 10 тысяч. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая на ежегодном съезде Конфедерации британской промышленности, рассказала об окончательных деталях рамочного соглашения с ЕС до экстренного саммита глав правительств Евросоюза 21 ноября.
Мы договорились о переходном периоде, чтобы избежать кризис бизнеса и обеспечить надежность инвестирования. Что касается товаров, план будущей структуры согласуется с созданием всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, нашим крупнейшим и ближайшим бизнес-рынком.
14 ноября правительство Великобритании утвердило проект соглашения по выходу страны из ЕС. Согласно документу, Лондон заплатит Брюсселю около 39 миллиардов фунтов и обеспечит открытую границу Великобритании с Ирландией. С таким договором не согласились 11 министров из кабинета Терезы Мэй. Двое из них ушли в отставку. Британцы проголосовали за выход из Евросоюза летом 2016 года. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Специальный представитель США в Афганистане в понедельник заявил, что пока не смог договориться с радикальным движением «Талибан» о сроках и условиях завершения войны в стране. Залмай Халилзод пытался убедить афганских талибов прекратить боевые действия к апрелю 2019 года, что позволило бы к тому времени полностью вывести американские войска из страны, передает агентство Рейтер. Переговоры США с талибами продолжались с пятницы по воскресенье в Катаре. Их целью называлось достижение договоренности о прекращении боевых действий в стране до 20 апреля 2019 года, когда в Афганистане планируется провести президентские выборы. По словам Залмая Халилзода, талибы признались, что не смогут одержать победу над американскими силами военным путем. Представители талибов впоследствии отвергли эти утверждения. По мнению американского генерала Джозефа Данфорда, которого цитирует агентство, талибы в Афганистане на данный момент не проигрывают войну. Если бы под контролем афганского правительства в 2015 году находилось 72% территории страны, то сегодня этот показатель составляет лишь 58%, говорится в докладе американского правительства с октября 2018 года. Военная операция стран НАТО против движения «Талибан» и его союзников в Афганистане длится с 2001 года. 9 ноября в Москве представители запрещенного в России «Талибана» впервые на официальном уровне встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В России заведено новое уголовное дело против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре. Браудер назвал это обвинение кавкианским. Британского финансиста подозревают в отравлении диверсионным химическим веществом с соединением алюминия аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Юрист Сергей Магнитский, сотрудничавший с фондом Браудера Hermitage Capital, был арестован российскими властями в 2008 году и провел в СИЗО 358 дней. До этого он передал правоохранительные органы информацию о том, что он раскрыл схему хищения средств российского бюджета с помощью возврата налогов. 16 ноября 2009 года Магнитский умер в следственном изоляторе, по официальной версии, в связи с обострением хронических заболеваний. Однако из писем, которые писал Магнитский в СИЗО, ясно, что ему не предоставляли медицинскую помощь. Говоря о версии отравления Магнитского, представитель Генпрокуратуры сослался на журналиста Олега Лурье, который неоднократно выступал с критикой и неподтвержденными разоблачениями российских оппозиционеров. Представитель Генпрокуратуры добавил, что в ближайшее время Браудера объявят в международный розыск и арестуют его имущество. Сам Уильям Браудер связал новое уголовное дело против него с его общественной деятельностью, результатом которой, в частности, стало принятие в США так называемого «закона Магнитского». Он отметил, что во вторник голландское правительство пригласит все государства-члены ЕС в Гаагу, чтобы предложить тот же закон Европарламенту.
Спасибо. Новости представила Кетти Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. До Нового года до 600 тысяч просроченных долгов жителей Грузии будут прощены. Об этом заявил сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе. Неправительственный сектор считает этот акт косвенным подкупом избирателей. В хитросплетениях сегодняшней инициативы дня разбирался Ираклий Арагвелидзе.
По словам премьера Бахтадзе, сегодняшняя акция осуществляется при содействии фонда «Карту», принадлежавшего основателю грузинской мечты Бедзине Иванишвили. Списание долгов будет происходить с 16 декабря до конца года, заверил премьер.
Почти 95% зафиксированных в черных списках долгов не превышают в сумме 2000 лари. Речь идет о финансовых обязательствах в отношении банков, онлайн-организаций или других финансовых институтов, что в общей сложности составляет приблизительно 1,5 миллиарда лари. Согласно сегодняшнему решению, эта задолженность для наших сограждан обнуляется,
сказал Бахтадзе. Это заявление не что иное, как блеф, заявил сегодня глава парламентской фракции нацдвижения Руман Гоцеридзе.
Непонятно, при чем тут чиновники правительства, если покрытие задолженности берет на себя частный фонд. Ежегодно банки и без этих инициатив списывали долги. Вот цифры. В прошлом году было списано 77 миллионов лари, а в 2016 году 55 миллионов. В целом объем списанных банками безнадежных долгов превышает 600 миллионов лари. Поэтому нет речи о 1,5 миллиардах лари. Это предвыборный трюк. Списываются мелкие, попавшие в категорию безнадежных, но еще не списанные банковские долги.
В свою очередь, неправительственном секторе считают, что налицо все признаки подкупа избирателей. По словам менеджера программ грузинского отделения Transparency International Левана Натрушвили, вывод напрашивается по нескольким причинам.
До выборов остается около недели, и, как известно, главой фонда «Карту» является возглавляющий правящую партию человек. Совокупность этих факторов дает нам повод считать эти действия прямым подкупом избирателей. Думаю, компетентные органы должны приступить к изучению этого вопроса.
А по словам исполнительного директора «Справедливых выборов» Михаила Бенидзе, вышеупомянутые действия благотворительного фонда подпадают под статью Уголовного кодекса, так как сумма подкупа превышает 100 лари.
кроме подкупа избирателей, инициатива дискриминационна в отношении граждан, которые, несмотря на тяжелое материальное положение, из года в год честно покрывали долги. В результате этих действий участие населения могут появиться ожидания, что и в следующий раз кто-то покроет их долги. Именно по этой причине инициатива наносит вред государственным интересам. Прокуратура незамедлительно должна приступить к изучению этого вопроса.
В ответ власти устами главы Минфина заявили, что действия фонда «Карту» находятся в правовом поле. Иване Маджаваряни призвал журналистов не драматизировать ситуацию.
Фонд «Карту» всегда приходил на помощь, когда перед государством вставали проблемы, которые невозможно решить за счет госбюджета. Так произошло и на этот раз. Переговоры с финансовыми институтами велись на протяжении всего года, и никто не знал, что будет второй тур. Никакой речи о подкупе не может идти, так как транзакция совершается после выборов. И, наконец, это одноразовый акт, так как с нового года будут задействованы новые нормы по выдаче кредитов, которые исключат получение займов для неплатежеспособных граждан.
Прокуратура Грузии изучит озвученные сегодня инициативы, было заявлено вечером.
Это соглашение частного характера, затрагивающее интересы широких слоев населения. Мы его изучим и в случае выявления состава преступления примем соответствующее решение.
Распространило информацию издание «Либерали». Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжение темы в рубрике «Голоса». Инициативу фонда «Карту» многие неправительственные организации считают попыткой подкупа избирателей. Тему эту обсуждали сегодня и жители Тбилиси. Их мнением интересовался Серго Бригвадзе.
Рогор, вы приветствуете эту инициативу?
Хорошо, что у меня нет долгов перед банками, но это, конечно, большая редкость. У большинства граждан они есть. Поэтому я считаю, что это попытка подкупить избирателя. Многие мои знакомые – должники. Думаю, они очень обрадуются этой инициативе и даже будут готовы ради такого проголосовать за кого угодно. Я не думаю, что подобная разовая акция может стать выходом из тяжелого экономического положения для граждан. Если у них не будет хорошего оклада, то скоро опять начнут брать долги. Я так считаю. Что может быть лучше этого? Если действительно покроют долги граждан, это будет прекрасно. Это ведь хорошо помогать нуждающимся людям. Я не понимаю тех, кто говорит, что это попытка подкупа избирателей. Если бы Иванишвили хотел этого, то давно бы подкупил всех. Просто у них сейчас появилась такая возможность, вот и выступили с этой инициативой. Да, и тратить на это деньги им бы не пришлось. Могли бы просто сфальсифицировать итоги голосования и не потратить на граждан ни одного тетри. Так, например, поступали все предыдущие власти. В нашем обществе проблема долгов перед банками стоит долгое время. И вот именно сейчас, перед началом второго тура голосования, Иванишвили решил провести такую акцию. Лучше бы уж исполнил свои обещания, открыл сотню заводов и трудоустроил людей. Тогда бы ни у кого не возникло бы необходимости брать кредиты. Пусть вложит эти деньги в экономику. Для него эта сумма вообще ничего не значит.
Я думаю, это такой предвыборный ход. Мне кажется, что таким образом они просто хотят повлиять на мнение граждан, довести их до избирательных урн и заставить сделать выбор в пользу угодного им кандидата. Ну а после того, как победит их кандидат, они заявят, что не смогли доработать инициативу, что банки, например, не согласились на их предложение. В итоге получится бесплатная победа, мне так кажется.
Я приветствую эту инициативу. Конечно, они и на мнение избирателей пытаются повлиять, и людям помочь. Тут два в одном. Очень умный и своевременный шаг. Лично у меня долгов в банке нет. Я не доверяю банкам и не рассчитываю на помощь властей. Брать долги и верить в то, что кто-то поможет тебе их покрыть, не считаю правильным. Я всегда живу по своим возможностям, и поэтому никогда не связывалась с банками.
Я думаю, Грузия находится в катастрофе.
катастрофическом экономическом положении, а конкретно население страны. Власти пользуются этим положением, чтобы люди голосовали за Саломе Зурабишвили. Это, в свою очередь, попытка как можно дальше оставить у власти Бидзину Иванишвили, чтобы он еще больше денег заработал. Я сомневаюсь в том, что они действительно покроют долги граждан. Это как пообещать построить больше гидроэлектростанций и в это же время повышать налог на электроэнергию.
Серго Обрегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Один из абхазских предпринимателей, воюющих за объект муниципальной собственности, тяжело ранил другого из пистолета. Он является сотрудником Государственного таможенного комитета самопровозглашенной республики. В комментарии «Эхо Кавказа» председатель комитета Беслан Свинария заявил, что у него нет оснований отстранять сотрудника от исполнения служебных обязанностей, так как прокуратура не известила его о том, что он подвергается уголовному преследованию. Прокуратура опровергла это сообщение. Елена Заводская передает из Сухуми.
На прошлой неделе «Эхо Кавказа» освещало конфликт двух предпринимателей, воюющих из-за объекта муниципальной собственности, который не принадлежит ни одному из них. Предприниматели Лёсик Сабо и Тимур Бея выясняли отношения с помощью огнестрельного оружия. И Бея тяжело ранил Сабо в ходе перестрелки на объекте. Теперь Лёсик Сабо требует справедливого наказания для своего обидчика Тимура Бея. Он обращается во все инстанции. К президенту, в прокуратуру, в парламент, к уполномоченному по правам человека, в СМИ. В частности, он ставит вопрос о том, почему Тимур Бея, который в него стрелял, продолжает работать в Государственном таможенном комитете, хотя в отношении него ведется уголовное преследование. В комментарии «Эхо Кавказу» председатель Государственного таможенного комитета Беслан Свинария сообщил, что у него нет оснований отстранять Тимура Бея от исполнения служебных обязанностей, так как прокуратура не известила его о том, что последний подвергается уголовному преследованию. Пресс-служба и Следственное управление Генеральной прокуратуры сделали заявление и опровергли это сообщение. Помощник генерального прокурора по связям с общественностью Даур Амичба проинформировал о возбужденном уголовном деле. В частности, он сказал:
27 мая 2018 года, примерно в 17 часов, в городе Гагра по улице Парка у здания нефункционирующего продовольственного магазина номер 8, а также ресторана «Гагра», из огнестрельного оружия был ранен Сабуа Лёсик Арзаметович, который, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, получил сквозное ранение в область брюшной полости тонкой кишки. В ходе осмотра места происшествия были изъяты 5 стреляных гильз, а также один контейнер заряда охотничьего патрона. По данному факту прокуратура Гагарского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления покушения на умышленное убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. Предварительным следствием было установлено, что лицом, причинившим огнестрельное ранение гражданину Сабуа, является сотрудник Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Бея Тимур Абисаломович, 82-го года рождения.
Даур Амичба также пояснил, что с момента возбуждения уголовного дела прокуратура направила в Государственный таможенный комитет 4 письма. Он конкретизировал:
в адрес председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Цфинария прокурорам Гагарского района неоднократно направлялись письма, согласно которым запрашивали сведения о наличии у Бея Тимура зарегистрированного табельного оружия, затребовались данные, характеризующие его личность, а также информация о его местонахождении. В содержании одного из писем четко указано, что в отношении Бея осуществляется уголовное преследование по подозрению его совершение преступления в отношении Сабуа с указанием соответствующих квалифицирующих признаков уголовно наказуемого деяния, тем самым руководство Государственного таможенного комитета заблаговременно было поставлено об этом в известность. Осведомленность председателя ГТК Цвинария об уголовном преследовании в отношении подчиненного ему сотрудника Бея Тимура подтверждается многочисленными ответами на вышеуказанные письма. Интервью председателя ГТК Республики Абхазия Цвинария журналисты редакции «Эхо Кавказа» Елене Заводской от 14 ноября 2018 2015 года, в котором он сообщил, что орган предварительного расследования не уведомлял руководство ГТК об уголовном преследовании Бея, не соответствует действительности.
Председатель Государственного таможенного комитета Беслан Цвинария в настоящее время находится в трудовом отпуске, но он согласился ответить на заявление прокуратуры и сообщил.
Мы спрашивали об этом в ноябре, потому я мог и не помнить про них. Я вот сейчас созванивался уже на работе. Они говорят, да, были письма, мы им отвечали, что он у нас одно время на больничном был. Они просили, чтобы мы оказали содействие в его нахождении. Он нигде не скрывался здесь, вот по земле вроде бы был. Хотя приказ будет готовить, а в распоряжении председателя его на 3 месяца отстранят до вынесения решения. Он не нападал, там может как в пределах самообороны быть, но что тот в него стрелял сам был. Сейчас я отстраню его, пусть разбирается в суде. Если суд примет решение о его виновности, то мы его тогда уволим. Если суд примет решение, что это было в пределах допустимой самообороны и он не виновен, тогда придется восстанавливать человека.
Беслан Цвинария заявил, что такие истории не красят офицера и бросают тень на службу. До настоящего момента Тимур Бея исполнял свои обязанности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В прошлую субботу прокуратура Ленинградского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия провела первый допрос по новому уголовному делу против гражданской активистки Тамары Миарокишвили по подозрению в незаконном приобретении юго-осетинского паспорта. С подробностями Мурат Гукимухов.
Ленинградская районная прокуратура возбудила очередное уголовное дело против гражданской активистки Тамары Миарокишвили. На этот раз по статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР». Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 8000 рублей либо исправительной работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев. В минувшую субботу Тамару Миарокишвили в присутствии адвоката ознакомились с постановлением о возбуждении уголовного дела и провели первый допрос подозреваемого, говорит адвокат Тамары Икрамжан Раматов.
Новое дело возбудили по 324 статье, по нему допросили, по закону положено предъявить постановление, допросить в качестве подозреваемого. Вот и допросили, мы отказались давать показания, сослались на то, что дело возбуждено незаконно, носит незаконный характер.
Почему вы считаете, что дело возбуждено незаконно?
Ну, потому что она, то есть, не мог приобрести какой-то документ у официального органа, понимаете? Ну, если она говорит «приобретает», то, видимо, должна там куда-то деньги заплатить, квитанцию получить, правильно? Или же там левый документ должен быть. Но она же не приобретала. Если какой-то орган какой-то документ выдает, это же не говорит, что она приобрела.
Но вы еще и заявляли о недоверии к следователям.
Ну да, написали отвод. Томило полагать, что они заинтересованы в исходе дела, имеется личная заинтересованность, потому что вне закона возбуждается дело и так далее.
По словам Тамары Миарокишвили, недоверие к ленинградским следователям возникло не вдруг.
С момента задержания я не доверяю и не доверяла местную прокуратуру и не хочу, чтобы они расследовали мое дело. Я не забыла и с моей памяти не видит слова Давида Гурдиева. Сейчас он исполняющий обязанности прокурора, который моей матери при обыске у нас сказал, что вы еще не представляете, что будет с вашей дочерью. И на допросе на второй день он мне сказал, что ты жизнь закончишь плохо. Вот поэтому я считаю, что у них есть личный заинтересованность. Я хотела, чтобы это дело вели следователи из Пхинва. Но тогда прокурор Ленинградского района не удовлетворил.
Напомним, ранее Ленинградский суд признал несостоятельными 3 уголовных дела против Тамары, возбужденных прокуратурой с августа прошлого года. Якобы за клевету и якобы за незаконное приобретение и использование официальных документов. Если быть точнее, то 2 уголовных дела и 1 неизвестно что, потому что целый год следователи расследовали, скажем так, свои подозрения, что юго-осетинский паспорт Тамарой незаконно приобретен. Проводили допросы свидетелей, подозреваемой, но при этом возбудить уголовное дело не удосужились. И в таком же непонятном виде передали это нечто в суд. Судья Ленингорского районного суда Фатима Парастаева не обнаружила в этих результатах расследований ни состава преступления, ни места и времени его совершения. Районная прокуратура обжаловать вердикт не стала, но и от уголовного преследования Тамары не отказалась. Возбудила уголовное дело по статье 324. Де юра как будто впервые, а де-факто во второй раз. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Что не так с абхазскими судами? Изида Чанья в своем блоге обратилась к статистике решений судов первой инстанции и задумалась, что хуже – коррупция или профнегодность.
На прошлой неделе Верховным судом было отменено два решения судов первой инстанции. В одном случае кассационная коллегия по уголовным делам отменила решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Хаджарата Тасмана, арестованного по обвинению в непреднамеренном ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Геннадий Гагулия. Во втором случае все ровно наоборот. Кассационная коллегия Верховного суда отменила решение суда первой инстанции отказавшего прокуратуре в продлении срока содержания под стражей подозреваемой в убийстве своего мужа Саиды Кварчия. И в том и в другом случае Верховный суд указывает на незаконность и необоснованность решений, принятых судами первой инстанции, и отправляет дела на рассмотрение по второму кругу. Опять же, в суд первой инстанции. Так сказать, работа над ошибками, но только в новом составе. Оба дела оказались предметом обсуждения в обществе, и я, чтобы разобраться в проблеме, обратилась к статистике. Результаты раскопок потрясли воображение. Конечно же, я догадывалась, что что-то в судах первой инстанции не так, но не предполагала, что настолько. Оказалось, что в 2017 году Верховным судом было рассмотрено 38 кассационных жалоб на незаконные решения судов первой инстанции по уголовным делам. Из них удовлетворено 19, то есть почти 50% решений судов первой инстанции были либо отменены, либо отправлены на новое рассмотрение. По судебно-контрольным материалам статистика не менее печальна. Из 82 жалоб, поступивших в Верховный суд во время рассмотрения уголовных дел, 36 жалоб были удовлетворены. За 6 месяцев нынешнего года удовлетворены 10 жалоб из 25, а по судебно-контрольным материалам удовлетворены 9 жалоб из 25. Рассмотрение гражданских дел в судах первой инстанции также сопровождается отменами в Верховном суде. В 2017 году Верховный суд рассмотрел 68 жалоб на решение судов первой инстанции, 34 жалобы удовлетворены. В 2018 году эта статистика увеличилась до 79%, так как в суд за полгода поступило 24 жалобы, 19 из которых были удовлетворены. Картину маслом дополняет статистика из Президиума Верховного суда. Здесь в 2017 году рассмотрено 11 жалоб по уголовным делам и удовлетворены 9. По гражданским делам из 11 жалоб удовлетворены 8. Из статистики следует, что жалобы на суды первой инстанции в половине случаев обоснованы. А если учесть, что уровень правовой грамотности у населения невысок и не все протестуют против незаконных решений судов, то можно предположить, что этот процент гораздо выше. Хотя и того, что мы видим из статистики, вполне достаточно, чтобы сделать вывод о нижайшем уровне принятия решений судами первой инстанции. Причины, по которым суды первой инстанции столь часто принимают незаконные решения, по мнению специалистов, кроются не только в коррупции, но и в элементарной профнепригодности судей. Как бороться с этой бедой? Ну, хотя бы реагировать на судей, особо усердствующих в принятии незаконных решений. Закон предусматривает не бог весть какие меры, но они все же есть. Квалификационная коллегия судей может, к примеру, накладывать дисциплинарные наказания на судей, решения которых часто признаются незаконными. Но я редко слышала о дисциплинарных наказаниях, которые накладывает квалификационная коллегия судей на своих подопечных. Хотя известны случаи, когда этот орган, призванный решать вопросы приостановления или прекращения полномочий судей, не реагировал не только на незаконные решения судей, но и на факты подлога документов. И более того, представлял кандидатуру этих судей президенту на новое рассмотрение. Есть еще фильтр для судей – парламент.
Но депутаты, когда утверждают судей на своих заседаниях, вместо того, чтобы запрашивать информацию о количестве решений, признанных незаконными, и задавать вопросы по существу, обычно любопытствуют о семейном положении и количестве детей кандидата в судьи. Очень радуются, если в семье демографический прорыв. Есть еще государево око, прокуратура, но и здесь все не весело. Обладая правом кассации на решение суда, прокуратура весьма выборочно ведет себя при рассмотрении идентичных уголовных дел. В одном случае они заявляют протест на решение суда, вынесшего решение низшего уровня, к примеру, для распространителей наркотиков. В другом, таком же случае, в упор не замечают незаконного решения суда. Такая избирательность прокуроров при обжаловании уголовных дел, без сомнения, свидетельствует об их заинтересованности в исходе дела. Из всего этого надзирательства складывается система, при которой судьям все равно, поступит ли на них жалоба в квалификационную коллегию, в прокуратуру, в парламент или в СМИ появится сообщение об отмене решения, принятого тем или иным судьей. Для них незаконное решение – это решение, за которое они не несут никакой ответственности. И эту традицию невозможно изменить льготами и высокой зарплатой. Ее надо менять с помощью ответственности, которую несет каждый судья лично за принятое им неправосудное решение. Специально для их Кавказа из Идачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуме и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Кейти Бачуришвили.
Банковская задолженность будет прощена тем гражданам, кто взял больше одного кредита, основа которого не превышает 2000 лари. Такое пояснение к инициативе правительства Грузии сделал министр финансов Иване Мачавариани, сообщает общественный вещатель. По его словам, теми клиентами финансовых организаций, задолженности которых будут обнулены до 31 декабря, в среднем взяты 2 кредита. Мачавариани также сообщил, что списание задолженности не коснется находящихся в черном списке клиентов компании онлайн-кредитов «Вивус». По его словам, сама компания отказалась от участия в этой программе. Между тем, в грузинской неправительственной организации «Международная Общество справедливых выборов и демократии» пришли к выводу, что инициатива правительства Грузии по погашению банковских долгов, которая будет осуществляться при финансовой поддержке фонда «Карту», является подкупом избирателя. Представитель гражданского сектора также обращает внимание на новые обещания и инициативы, количество которых резко увеличилось после первого тура президентских выборов. По словам главы НПО, сложно припомнить факт подкупа избирателя подобного масштаба в истории грузинских выборов. Представители населения Панкисского ущелья провели акцию у здания парламента в центре Тбилиси в поддержку отцов убитых сыновей Малхаза Мачаликашвили и Зазы Саралидзе, сообщает общественный вещатель. Как заявил Малхаз Мачаликашвили, панкистов не интересует политика. Они требуют справедливости и наказания виновных в гибели его 19-летнего сына. Этих людей интересует лишь то, чтобы государство признало преступление, что они убили моего Тимерлана, заявил мужчина. Заза Саралидзе, в свою очередь, анонсировал широкомасштабную акцию протеста 25 ноября. Призываю сограждан прийти в этот день к парламенту. Соберемся и потребуем наказать убийц наших детей и тех, кто их покрывает, заявил Саралидзе. Пятые сутки продолжается акция протеста в Сухуми артистов Государственного молодежного театра у здания Абхазского государственного драмтеатра имени Чанба, сообщает Абхазия-Информ. Вот уже 3 месяца администрациям двух театров не удается прийти к компромиссу по вопросам сосуществования в одном здании. Труппа молодежного театра планировала 15 ноября показать на сцене драмтеатра спектакль «Требуется лжец». На ноябрьской афише драмтеатра на этот же день был назначен спектакль пешком. Артистов молодежного театра не пустили в здание. Возмущенная молодежь организовала акцию протеста и не намерена прекращать ее, пока не будет найден компромисс и решен вопрос их законного пребывания в стенах Абхазского драмтеатра. Глава самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов примет участие в инаугурации избранных руководителей сепаратистских регионов Донбасса. Об этом информагентству РЕС сообщила пресс-секретарь юго-осетинского лидера Дина Гасиева. По ее словам, Бибилов будет участвовать в церемонии вступления Леонида Пасечника в должность главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Торжественная церемония состоится 21 ноября в Луганске, уточнила Гасиева.
Спасибо. С новостями была Кетти Бачаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. К беспрецедентно агрессивным пиар-технологиям прибегают политические оппоненты в Грузии. В Тбилиси и не только появились билборды, на которых Михаила Саакашвили и членов его партии «Нацдвижение» сравнивают с нацистами, а годы его правления с кровавым режимом. Но правозащитников беспокоит не только вопрос билбордов. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Третий президент Михаил Саакашвили и его соратники пугают прохожих с огромных билбордов с надписью «Нет нацам, нет злу». Не только в Тбилиси. В обрамлении, напоминающем кровавые подтеки, тематические плакаты против нацдвижения и его кандидата в президенты Григола Вашадзе появились, к примеру, и в Руставе. «Не допустим крови снова», — гласит один из них под фотографией Григола Вашадзе, над головой которого испачканные кровью руки Михаила Саакашвили и надпись «КГБ». Видимо, авторы тем самым хотели сказать, что Вашадзе человек с большим стажем в советской дипломатии, а значит, имел связи и с КГБ. Это была инициатива частного сектора, заявили в правящей силе «Грузинская мечта». Спикер парламента Иракли Кобахидзе не стал скрывать, что бизнесмены прошли консультации с представителями правящей силы, поскольку они нуждались в технической помощи.
Это инициатива тех людей, которые на себе испытали гнет в свое время от нас движения. Они репрессированные люди, и очень естественно, что они инвестируют в то, что никоим образом не допустит возвращения нас движения в Грузию. За то, чтобы нас движение не вернулось к власти, конечно же, в первую очередь несет ответственность грузинская мечта.
Ничего зазорного в такой агрессивной пиар-компании не видит и лидер фракции «Грузинская мечта» депутат Мамука Мдинарадзе.
Речь идет об антипиаре. Думаю, нацдвижению нечего удивляться. 99% их компаний построены на негативном пиаре.
Так не считают в самом нацдвижении и в других оппозиционных партиях, которые поддерживают Григола Вашадзе. Оппоненты власти считают, что наращивание агрессивной риторики перед вторым туром указывает на банкротство власти грузинской мечты, говорит кандидат в президенты Григол Вашадзе.
Какие бы билборды ни вывешивали в Тбилиси или в остальной Грузии, это никак не поможет гражданам Грузии, которые испытывают экономические, социальные нужды и политическое отчаяние. Во время этой кампании «Грузинская мечта» и ее родоначальник Бензин Иванишвили не поняли главного. «Грузинская мечта» проигрывает не объединенной оппозиции, а проигрывает гражданам Грузии.
В стане нацдвижения предпочли не комментировать агрессивную риторику своего лидера Михаила Саакашвили. Последнего не в первый раз критикуют за ксенофобские высказывания. Накануне на своей странице Facebook он обозвал политтехнолога Мушек Лукхафта еврейским аферистом, который, по утверждению Саакашвили, консультирует в этой предвыборной кампании грузинскую мечту. В сегодняшнем заявлении для Саакашвили Лукхафт все равно остается аферистом, только уже израильским. Третий президент Грузии разъясняет для ней информированных. «Я очень люблю и уважаю евреев, среди которых и моя невестка тоже еврейка. Давайте не будем впутывать в консорциум международных аферистов еврейские и грузинские народы». Тем не менее, правозащитники критикуют Михаила Саакашвили за ксенофобские и сексистские заявления, к которым он часто прибегает в соцсетях и в ходе прямых включений. Агрессивная риторика, черный пиар и построенная на полном негативе предвыборная кампания приняли беспрецедентный масштаб в преддверии второго тура президентских выборов, говорится в сегодняшнем заявлении НПО «Справедливые выборы». Юрист НПО Нино Ржамадзе говорит.
«Мы впервые сталкиваемся с такой поляризацией, с расколом общества перед выборами. Наши наблюдатели сталкиваются с фактами беспрецедентных масштабов давления как в органах самоуправления, в госструктурах, так и в частном секторе. Чиновников пугают, что они потеряют рабочие места, если в конкретном округе не победит поддерживаемая грузинской мечтой кандидат Саломе Зурабишвили. Мы и раньше встречали такое, но не в таких масштабах. Примечательно, что на этот раз и представители частного сектора подобные подобными угрозами принуждают своих сотрудников проголосовать за кандидата власти. По словам Нино Рижамадзе, на местах чиновники поручают также партийным активистам информировать население о неминуемой смуте в стране в случае победы оппозиционного кандидата. Все это вредит демократическому развитию государства, отмечают справедливые выборы и призывают представителей власти и бизнеса прекратить давление на избирателей. Второй тур президентских выборов состоится 28 ноября. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время рубрики «Взгляд из Тбилиси». Наш тбилисский автор Дмитрий Манява, попытавшись найти первопричину неудач грузинской мечты, так ее и не обнаружил. Зато нашел немало интересного в политической традиции, следование которой и ведет Иванишвили в тупик. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Рассуждая о гибели великих армий и непобедимых армат, историки зачастую стремятся найти главную ошибку, подобную пропавшему гвоздю из знаменитого английского стихотворения в переводе Самуила Маршака. И не так важно, что привело к поражению. Изменение глобального баланса сил или качество фуража в отставшем обозе многих привлекает сама возможность назидательно произнести от того, что в кузнице не было гвоздя. И вот уже 3 недели грузинское экспертное сообщество ищет тот самый гвоздь, из-за которого Салома Зурабишвили получила в первом туре президентских выборов на 15-20% голосов меньше, чем предполагали лидеры, поддержавшие ее правящей партии. Пытаясь выявить ошибку номер один, можно ощутить себя доктором Фрейдом, дешифрующим тревожные сны Бедзины Иванишвили. Это бодрит, но поиск проблем, вероятно, следует начать с описания известной закономерности. В течение примерно 4 лет грузинские партии власти упорно карабкаются на вершину Олимпа, а затем скатываются в трясину деградации. На завершающем отрезке их скорбного пути к правителю поступает искаженная информация. Она становится оружием в борьбе придворных фракций, средством манипуляции, да и просто товаром. И Шеварднадзе, и Саакашвили, и Иванишвили в какой-то момент пришлось убедиться, что настроение общества отличается от их представления о нем как арбуз от свиного хрящика. Во втором квартале 2018 года избиратели окончательно убедились, что с грузинской мечтой творится что-то неладное. В апреле начался, если точнее, выплеснулся в СМИ, конфликт внутри парламентского большинства. В мае Иванишвили вернулся на пост председателя грузинской мечты, туманно намекая на некую опасность. В июне товарищи по партии принялись усердно топтать премьер-министр Кверикашвили, и он подал в отставку. А 24 июля Иванишвили сделал одно из самых странных заявлений в истории грузинской политики о том, что у его партии не будет своего кандидата на выборах, и она поддержит независимого или вообще отдаст президентский пост оппозиции. После этого даже самые сдержанные комментаторы начали то и дело проваливаться в конспирологию и приписывать без Дине Григорьевичу хитрые многоходовки, предусматривающие поражение на выборах, поскольку лидеры, алчущие победы, так себя не ведут. Они и сегодня рассуждают о причинах, побудивших Иванишвили выдвинуть одного из самых уязвимых кандидатов. Кто-то считает, что он намеревался подновить демократический фасад, поддержав формально независимого политика или сделать приятный французским партнерам, с которыми и его, и Зурабишвили связывают особые отношения. Ряд проправительственных авторов утверждает, что Иванишвили прежде всего хотел погасить конфликт между влиятельными группировками внутри партии, стремившимися протолкнуть на пост президента своих представителей. После падения Кверикашвили влияние мэра Тбилиси Кахи Каладзе и подыгрывающего ему председателя парламента Ираклия Кабахидзе увеличилось, и если бы они получили своего президента, это окончательно нарушило бы баланс сил внутри грузинской мечты и сделало бы Иванишвили чуть ли не заложником их группировки. Выбор формально нейтрального кандидата может показаться логичным, но он, судя по всему, обидел большинство лидеров грузинской мечты. Они не взбунтовались, но исподволь намекали сюзерену. Скоро ты увидишь, что мы были правы. В этой связи следует задуматься, а чем, собственно, является правящая партия – политическим объединением или конфедерацией кланов? И почему там, где подразумевалось наличие жесткой авторитарной иерархии, внезапно обнаружилась желеобразная масса? Когда Иванишвили в 2013 году отошел от микроменеджмента, он перепоручил партию заботам премьер-министра, сперва Гарибашвили, затем Кверикашвили, что сделало заботу о ней второстепенной по сравнению с работой в правительстве. Общеизвестное презрение и недоверие Иванишвили к профессиональным политикам, вероятно, способствовало тому, что он начал рассматривать партийное строительство как задачу, которую можно решить исключительно управленческими средствами с помощью менеджеров средней руки. Эту ошибку следует признать стратегической. Руководители правительства не стояли над внутрипартийной схваткой, и другие лидеры грузинской мечты воспринимали их действия по партийной линии исключительно как расширение зоны влияния и оказывали им сопротивление.
кадровые войны, интриги и непотизм не оставили правящей партии ни единого шанса преодолеть врожденные дефекты, тогда как ее лидеры полагали, что контроль над исполнительной и законодательной властью позволит им решить любые проблемы. Возможно, некоторые из них просто не знают, для чего нужна партия, видят в ней своеобразный профсоюз управленцев или большую вывеску на фасаде теневого государства и считают, что самым эффективным инструментом взаимодействия с электоратом является госбезопасность. Их заявления и решения подталкивают именно к такому выводу. Несмотря на нокдаун в первом туре, у грузинской мечты есть резервы для того, чтобы обеспечить победу Зурабишвили, но ее штабу недостает не то что буйной креативности, подкрепленной новейшими технологиями, а обычного здравомыслия. Он не ощущает пульс общества и не может найти слова, необходимые избирателям. Даже если Зурабишвили выиграет за счет мобилизации противников старого режима, ощущение бессилия и неадекватности грузинской мечты не исчезнет после выборов и, скорее всего, окажет определяющее влияние на ее будущее. Когда Иванишвили вернулся и лично возглавил партию, некоторые мечтатели, можно и без кавычек, ждали быстрых и радикальных реформ, однако лидер, словно герой известного анекдота, не поменял контингент, а переставил мебель. Причем уже при Иванишвили в парламент был внесен безумный в контексте выборов законопроект о производстве марихуаны, рассоривший грузинскую мечту со значительной частью консерваторов и традиционалистов, так долго копивших свои обиды. И вообще, в ситуации, когда партия постепенно движется от прежних установок к более либеральным, ничего необычного нет. Именно поэтому часть немецких избирателей отвернулась от ХДС. Но у изменений в Германии были политические и мировоззренческие предпосылки. А в Грузии лидеры правящей партии, кажется, просто решили заработать несколько десятков миллионов и почти не маскировали свои устремления, шокируя избирателей. В предшествующие выборы месяца партия Иванишвили даже не пыталась исправить испорченные отношения с двумя ключевыми группами прежних союзников. Она довела радикальных антимешистов до белого коленя, привечая бывших сторонников Саакашвили в партийных и государственных структурах, и не сделала ни одного шага к реформам, суды, правоохранительные органы и так далее, которых требовали гражданские активисты, оказавшие ей неоценимую помощь в 2012 году. Они относительно немногочисленны, но их критические высказывания создали предпосылки для успеха нынешней антиправительственной пропаганды, так как избиратели грузинской мечты образца 2012 года зачастую отталкивают информацию, исходящую от националов, но внимательно прислушиваются к старым соратникам. Пропагандистский миф о сверхчеловеческой проницательности Иванишвили начал крошиться после столкновения с реальностью. Вопрос, еще недавно казавшийся еретическим, сегодня звучит вполне уместно. А может, он просто не знает, что делать с грузинской мечтой? Наверное, не стоит выискивать главную ошибку Иванишвили. Это приведет к неоправданному упрощению при описании многообразных политических и психологических процессов. Но первопричиной неудачи, кажется, и на сей раз стала гордыня, которая погубила множество грузинских царей, вельмож и вождей республиканского периода, поощряя самолюбование и мешая им признать собственное невежество.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Манява. Текст читал Вадим Дубнов. Всемирный день туалета отмечает сегодня мир. Это, конечно, не праздник, а день, который был учрежден ООН как напоминание о серьезных проблемах. К примеру, о том, что 862 миллиона человек во всем мире сегодня вынуждены справлять естественные нужды под открытым небом. Анастасия Славинская расскажет подробнее.
Когда речь заходит об уличных туалетах в Тбилиси, в первую очередь, как правило, упоминаются туристы. И правда, это люди, которые много передвигаются по городу пешком, гуляют, и, к слову, именно для их комфорта власти перманентно обещают делать все возможное. Но вот с туалетами все как-то не получается.
Когда мы, например, собираем уже последние идеи и пожелания, или когда мы собираем их мнение о туре, все жалуются, абсолютно все жалуются на туалеты. Или на их неналичие, или их,
говорит Георгий. Георгий – гид. Он работает с туристами круглый год, проводит экскурсии как в Тбилиси, так и в регионах. По его словам, за пределами столицы, в том числе и в популярных туристических местах, масштаб проблемы ощущается особенно остро. Но и в Тбилиси совсем нелегко. Представьте, говорит Георгий, что вы на улице с группой 40 человек, а до ближайшего туалета, которых в окрестности всего несколько, идти все полчаса или даже больше.
Могу, например, вспомнить только 3, наверное, или 4 туалета, которые существуют в старом этом городе, поэтому туристам приходится очень сложно, и очень сложно приходится и гидам. Очень часто делаем, скажем, какие-то остановки, если особенно это большая группа, около каких-то ресторанов, там, я не знаю, заказываем воды, мы договариваемся с администрацией ресторана, чтобы они входили в эти туалеты.
Два года назад неожиданно для многих деликатный вопрос затронул депутат парламента от мечты Заза Хуцишвили, пообещав, что скоро в столице появится 40 туалетов. Тогда он был кандидатом в мажоритарии, и 40 туалетов сослужили ему не лучшую службу. На саркастическую критику он позже ответил, что уборные были далеко не единственным обещанием, упомянутым им, и добавил, что этим вопросом займется мэрия, объявит тендер в начале октября 2016-го. Туалетов оказалось не 40, а 30. Устанавливать их в 2018 году начала выигравшая аукцион компания Citybox, сказала «Эху Кавказа» Тамуна Двали, представляющая агентство мэрии по управлению имуществом. Это уборные, отвечающие современным стандартам, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями. На данном этапе компания заканчивает процесс их установки. Это 30 локаций по всему городу, в том числе и в туристической зоне. Между тем, в целом проблема так и остается нерешенной, полагает член Сакрабула от Единого национального движения Леван Хабейшвили.
Мы же все помним, как Нормания, бывший мэр, хотел строить туалеты по цене 100 тысяч лари за пару. Тогда мы ответили, что это нереальная цена, и они отозвали эту инициативу. Сейчас пришел Каладзе и тоже включил этот пункт в программу. Но сказать, что эта проблема решена, явно нельзя.
Сказал Хабейшвили «Эху Кавказа». В Тбилиси, в городе с населением более миллиона человек, появление 30 туалетов, судя по всему, заметили не все.
Это очень большая проблема.
Это было бы замечательным начинанием, если бы кто-нибудь взялся за это. Мы ведь цивилизованная страна, в конце концов. То положение, которое сейчас, позорное, просто стыдно.
Это не только в Тбилиси, а по всей Грузии, в Аджарии. Мне туристы этим летом на море жаловались, что туалета не найти. Что же касается Тбилиси, мало того, что их мало, большая проблема еще их состояние.
Для туристов и людей, проживающих в больших городах Грузии, туалетная проблема – это все-таки проблема, с которой люди сталкиваются от случая к случаю. Между тем, все, кто бывал в селах и небольших городах страны, прекрасно знают, что там для большинства граждан отсутствие туалета дома – все еще абсолютно обыкновенное явление. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Уже во второй раз в этом году в столице Абхазии проходит туристический форум «Визит Апсны». На открытии форума побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в тургостинице «Сухум» открылся второй туристический форум «Визит Апсны». Инициаторами проведения форума выступают Торгово-промышленная палата и Абхазский союз туризма при поддержке Министерства по курортам и туризму республики. Собравшихся в конференц-зале тургостиницы участников и гостей форума приветствовала президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мирцхулава. Она отметила особую радость в связи с тем, что в этом форуме впервые принимает участие делегация из Сирии, и подчеркнула неоценимый вклад в восстановление дружеских отношений с представителями этой республики внес бывший премьер-министр Абхазии, основатель ТПП страны Геннадий Гагулия. А вот партнеры из Крыма были и на первом форуме. Большая делегация крымчан приехала в Абхазию на прошлой неделе. Был подписан план мероприятий по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. И уже сегодня на форуме в гостях министр по курортам и туризму Республики Крым. «Мне очень приятно», — сообщила Мирцхулава, — «что в форуме участвуют уважаемые эксперты из Москвы, Ростова-на-Дону, Сочи. По сравнению с первым форумом количество участников увеличилось вдвое. В ходе торжественного открытия форума выступили министр по курортам и туризму Абхазии Афнандил Гарцкая, министр по курортам и туризму Республики Крым Елена Юрченко. Затем к микрофону пригласили президента Союза ремесленников Сирии Нажи Аль-Хадуа. Выставка продажи продукции Союза расположилась в этом же зале. Он поблагодарил организаторов форума за приглашение, затем вручил поднявшемуся на подиум президенту Абхазии подарки – самую дорогую в Сирии ткань агабани, уложенную в красивый сундучок, и от Союза ремесленников Дамаска – символ Марджи, главной площади сирийской столицы. Приветствуя гостей и участников мероприятия, Рауль Хаджимба отметил:
«Уважаемые друзья, дорогие наши гости, я искренне рад видеть вас здесь, на этой выставке, и не сомневаюсь, что это станет традиционной выставкой для Абхазии, для наших гостей. Несомненно, важно то, что сегодня здесь представлены сирийская, арабская республика, наши братья из Крыма, и важно то, что мы расширяем свой ареал воздействия на внешний мир. Несомненно, это важно для самой Абхазии, это важно для наших друзей. И самые добрые пожелания нашему братскому народу, народу Сирии, который сегодня продолжает отстаивать свою страну, отстаивать интересы своего государства. Самые добрые пожелания руководству Сирии».
Участники и гости форума ознакомились после этого с продукцией сирийских ремесленников, среди которой привлекали внимание богато украшенные сосуды, музыкальные инструменты, зеркала, шкатулки, благовония и так далее абхазских фирм. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В самопровозглашенной Республике Южной Осетии отмечают праздник Остерджи-Джургоба. В Северной Осетии этот день впервые объявили выходным. С поздравлением к согражданам обратился глава РСО Алании Вячеслав Битаров и юго-осетинский президент Анатолий Бибилов. Ирина Келихсаева о традициях и их современном исполнении.
Осетины, которые чтят своих святых, всегда особо выделяли Уастерджи, покровителя мужчин, плотников, защитника бедных и обездоленных, наставника молодежи. В нартовском эпосе он является еще и посредником между Богом и людьми. А святилище в честь Уастерджи можно найти во многих уголках двух Осетий. Изображают святого в образе статного седобородого старца на коне. До сих пор осетины спорят и о том, действительно ли Уастерджи – это христианский Георгий Победоносец. Одни говорят, что это исключительно остинский святой, языческое божество. Другие, что во времена христианизации Алании образ Уастерджи стали ассоциировать с образом святого Георгия, и в православной по большей части Осетии эта традиция прижилась. Как отмечают этот праздник, посвященный Уастерджи? Открытые источники отсылают к трудам известного ученого Людвига Чибирова. Праздник всегда приходится на последнее воскресенье ноября и длится 1-2 недели, традиционно с понедельника по понедельник. Накануне в Цхинвале уже начали отмечать начало недели Уастерджи. Воскресенье принято забивать быков, то есть приносить жертву, поэтому этот день называют Галаргевден. Этнограф из Южной Осетии Аза Кукоева в беседе с «Эхом Кавказа» поделилась, что согласно ее исследованиям, праздник святого Уастерджи должен отмечаться не 19 ноября, а 26 декабря, и что ученые до сих пор не свели календарь осетинских праздников. Есть отличия между тем, как отмечают его на севере Осетии и на юге. К примеру, в Южной Осетии его никогда не отмечали неделю.
Испокон веков остыни поклонялись Уастерджи, покровитель путников, и вот он божество, которое охраняет, особенно это мужское божество. Женщины не имеют права называть его по имени. И он освещает дорогу всем мужчинам. У нас меньше на Южной Осетии его святилище, в Северной Осетии много. И, конечно, особо чтимы у осетин это божество. И когда мы завершают свадьбу песни у Уастерджи, и когда первый тост у осетин, у южных осетин всегда был, еще на приговорил, за Бога и Уастерджи. Объединенно говорили. В Северной Осетии отдельно говорят за Бога, второй тост за святого Георгия, потом за жертву, и вот так. Этим праздником Уастерджи заканчивается все религиозные праздники. Отсюда начиная уже идет Новый год, потом Шапурс, это раз Рождество, потом пост, Великий пост Марху. И до Пасхи никто уже не справляет ни один религиозный праздник. Церковь, то есть свадьбы в это время справляли раньше осветительницы. Это языческое божество. Святому Георгию 30 лет, он грек по праву, канонически.
Юрий Бетеев, местный общественник и почитатель традиционных осетинских верований, говорит, что Уастерджа так почитаем в Алании, потому что в нартовском эпосе он является прежде всего посредником между Богом и людьми.
Таким образом, и в военных действиях, и в дороге всегда люди просят Уастерджа, чтобы он защитил их от неприятностей. Мы, наверное, помним 23 ноября 89 года, когда 15 человек остановили 40 тысяч митингующих, которые были со стороны Грузии. И как раз это было под Зодере Уастерджи Кувандун, над городом есть святилище, святое место, которое берегло тогда наших ребят и дало силы, чтобы противостоять. Еще дерево Уастерджи, которое все плохое уносит, там бесов изгоняли. И вот сейчас мы находимся в Царитата, здесь тоже Уастерджи Кувандун, и мы сейчас должны замолиться Богу.
Сегодня каждая остинская семья отдельно будет возносить молитвы и праздновать еще и Лактахса, ночь мужчин. В этот день обязательно приносили в жертву козла темного окраса. Это отгоняло, по мнению предков, злых духов. Согласно традициям, женщины готовят пироги, накрывают стол, а затем оставляют мужчин пировать до утра. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.